Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Не введи нас во искушение» — такие слова есть в молитве «Отче наш», которую каждый христианин, по идее, произносит каждый день. Но что такое искушение? Испытания, жизненные трудности, ситуация, в которой можно потерять веру, как в рамках христианского мира созерцания воспринимать все эти искушения? В чем смысл искушений с духовной точки зрения? Ведь надо полагать, что тема эта существенная, если в центральной христианской молитве «Отче наш», молитве, текст которой оставлен людям самим Иисусом Христом, скажем так, нашлось место не только просьбам, обращенным к Богу, но и упоминаниям искушений. По словам наших сегодняшних собеседников, важно здесь то, что Христос сам пережил искушение. Об этом подробно говорит Евангелие. И, безусловно, христианский взгляд на то, что такое искушения, почему они происходят и как к ним относиться, вырастает именно из того, а как сам Спаситель прошел через три искушения в пустыне. Давайте вспомним этот евангельский эпизод и послушаем, как над ним размышляет известнейший проповедник и богослов XX века протопресвитер Александр Шмеван.
«Прежде чем начать проповедовать, Иисус Христос подвергся трем искушениям. Евангелист Матфей так рассказывает о них. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол во святой город и поставляет его на крыше храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнется о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол. Таков рассказ евангелиста Матфея. Таковы три искушения, вечный, непреходящий смысл которых – нам и надлежит теперь вдуматься. Ибо искушения эти стоят в той или иной форме перед каждым отдельным человеком, перед каждым из нас, а также стоят они перед человечеством в целом, перед государствами, культурами, цивилизациями, обществами. Первое искушение – это искушение хлебом. В чем его смысл? Оно относится к основному краеугольному вопросу: чем живет человек, или по-другому, от чего зависит его жизнь, что делает его живым? Ибо нет и не может быть никакого сомнения в том, что жизнь свою человек получает извне, и что она всегда зависит от внешнего, от пищи, воздуха, правильного действия всех органов нашего тела и так далее. лиши человека воздуха, и он через несколько секунд задыхается и умирает. Лиши человека пищи, он испытывает голод и тоже умирает. Всего этого не только не отрицает христианская вера, но, напротив, она эту зависимость утверждает. И про самого Христа говорит, что он взалкал, то есть почувствовал голод. Равно как утверждает в библейском рассказе о творении, что сам мир создан Богом как пища для человека, как, следовательно, источник и условия его жизни. В чем же тогда смысл искушения? Да в том, конечно, что зависимость от жизни от пищи, то есть от материи, дьявол предлагает Христу признать как единственную. И это значит, предлагает Христу признать, что человек есть раб материи, раб тела, что его жизнь всецело определена материальным. И вот на это и отвечает Христос, цитируя текст из Библии: «Не хлебом единым, то есть не только хлебом, жив человек». Христос не говорит «не надо хлеба». Он говорит «нужен не только хлеб, жизнь не только в хлебе». И ответ этот бьет в самую сердцевину той страшной неправды о человеке, которую нам предлагают сегодня как научную правду, сводя всю жизнь к ее, как говорят, материальному базису и всю историю, всю духовную реальность к одной экономике. «Не только хлебом, — говорит Христос, — но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Да, Бог дал пищу, дал хлеб, и в нем жизнь. Но Он также сказал нам любить, верить, надеяться, искать правду, искать вечности, благодарить, возрастать духовно, жить вечным, добрым и прекрасным. И все это несводимо к только хлебу, и все это также важно для жизни, ибо без всего этого жизнь превращается в бессмысленный круговорот пищеварения. Итак, вера, итак, подлинная жизнь начинаются с преодоления искушения хлебом. Второе искушение – искушение чудом. Нам скажут, что это искушение не относится к современному человеку, ибо он ни в какие чудеса не верит, а верит только науке, чудес не знающей. Неправда. Ибо что же такое, как не искушение чудом, те якобы научные идеологии, что обещают человечеству рай на земле, что саму науку возводят в ранг чуда, что утверждают неограниченность человеческих возможностей добиться своими силами, своим умом абсолютного счастья? На это искушение Христос отвечает опять цитатой из Священного Писания: «Не искушай Господа Бога своего». Это утверждение того, что подлинная человечность состоит не в горделивом и дешевом вызове судьбе, не в самоутверждении и самовозвеличении, а в смиренном принятии воли Божьей, в искании Его правды, Его замысла, Его мудрости, добра и красоты. Иными словами, чудо не в том и не там, где обычно видят его люди, не в видимых победах, и не в насилии над природой, а в раскрытии того тайного и лучезарного смысла, что заложен в ней, в природе, Богом, в способности человека и жизни мир не только менять, но изнутри преображать верой, надеждой и любовью. И, наконец, третье искушение – искушение властью. В наши дни нужно ли еще доказывать весь ужас, всю страшную силу этого искушения, которое в каком-то смысле соединяет в себе все искушения, являет как бы в чистом виде власть дьявола в мире? Ведь только подумать, даже сейчас, в так называемое мирное время, Сотни, тысячи людей гибнут ежегодно во имя какой-то отвлеченной власти одних людей над другими. И нет ничего в мире страшнее этой неутолимой потребности человека хоть над кем-то или над чем-то властвовать, показывать свою власть и для сохранения ее не останавливаться перед любым насилием, любой жестокостью, так что вся жизнь становится пронизанной страхом перед вездесущей властью. И самое страшное, и именно об этом говорит Евангелие, это то, что сама власть есть рабство, что сам властвующий оказывается рабом своей собственной власти и дрожит от страха, что потеряет ее. И на это искушение Христос отвечает: «Господу Богу одному служи». И этими словами раскрывает, что только в служении Высшему, в отдаче себя благому Богу, преодолевается это страшное порабощение искушению властью. Христос пришел освободить нас от этого подчинения дьявольским искушениям, дать нам силу все время их преодолевать.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. А вот еще один взгляд на то, как можно соотнести три великих евангельских искушения Христа с жизненным опытом обычного современного человека. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии проповеди выдающегося пастыря 20 века митрополита Антония Сурожского.
В одном из своих посланий апостол Павел говорит, что Христос, претерпев испытания и искушения во всем, может помочь тем, которые проходят через искушение и испытание. В крещении своем Христос исполнился Духа Святаго в своем человечестве и был взят в пустыню, чтобы пройти через испытание и подвергнуться искушению. Три испытания, которым он подвергся, были искушениями властью и силой. Думая, что в посте и одиночестве Христос истощил все свои человеческие силы, сатана предстал перед ним и сказал: «Если ты поистине Сын Божий, повели, чтобы эти камни обратились в хлебы. И затем, если ты поистине Сын Божий, свергнись вниз с крыши храма». И посрамленный Христом, сатана говорит снова: «Если поклонишься мне, я отдам в твою власть все царства». Эти три испытания встают также и перед каждым из нас. После нашего крещения, когда, сделав выбор, мы встали на сторону Бога и Его путей, отвергнув то, что чуждо Ему, эти искушения встают перед нами, и не раз, когда по той или иной причине сила и энергия нарастают в нас. Мы чувствуем, что мы полны творческой энергии и могли бы сделать так много. В зависимости от того положения, которое мы занимаем в жизни, искушения проявляются по-разному, но все они сводятся к тому, что сатана сказал Христу: «Недовольно ли тебе для удовлетворения твоих творческих порывов и твоих сил обратить в хлеб все, что перед тобой? Все, что тебя окружает, сделай пищей, насыщайся и не нуждайся ни в чем. Всю свою силу отдай на это, и будешь удовлетворен». И враг обращается к нам дальше и говорит: «Ты силен, полон жизни. Ты чувствуешь себя непобедимым. Давай, докажи не только себе, но и всем, на что ты способен». Он не берет нас на крышу храма, но он говорит: «Кинься в пучину жизни, кинься во всякую пропасть, разверзающуюся перед тобой, и люди увидят то, что другие не способны сделать, ты способен». А когда мы отвергнем и это, он говорит: «Разве ты не власти ищешь? Встань на мою сторону, и я отдам в твои руки всех моих рабов, всех, над кем я имею господство, и будь их царем. Враг имеет господство над многими, над всеми, кто поддался двум первым соблазнам, над всеми, кто поддался жадности, страху, ненависти. Всех их враг обещает отдать нам в рабство. И эти три соблазна Христос отвергает. Он отказывается от них в себе самом, за себя, но и за нас, чтобы мы не соблазнялись обращать в пищу себе все, что вокруг нас, и не искали насыщения на земле, чтобы мы не кичились своей властью и силой и величием, которые есть иллюзия и пустота, и чтобы не стремились поработить себе никого, ибо закон, принесенный Богом, — закон любви. Отпусти пленников на свободу, напитай голодного, будь кротким, будь слугой, каким был Христос. Но это было первое испытание, соблазн силы. Позже Христос претерпит иное искушение. В конце своего служения, когда он уже восходит в Иерусалим навстречу своей смерти на кресте, он говорит своим ученикам, к чему они должны быть готовы, что их ожидает. И Петр, который за мгновение до того по дару Божию сказал, что он и другие ученики узнали в нем воплощенного Сына Божия, говорит ему: «Будь милосерд к себе, не навлекай на себя такого страдания». Здесь искушение слабостью, боязнью поражения. С этим соблазном мы встречаемся так часто, когда чувствуем, что силы наши истощаются, что цель слишком велика, что мы в такой мере призваны уподобиться Христу, и мы не можем и никогда не сможем, не отступиться ли? Зачем стараться достичь невозможного? В этот момент Господь обернулся к Петру и сказал: «Отойди от меня, сатана! Прочь с моего пути, ты стал на сторону противника». Так должны и мы сказать, помня, что Бог во Христе победил и обещал нам дать не нашу силу, чтобы совершить невероятное, а свою силу, когда он сказал Павлу: «Достаточно тебе благодати моей, сила моя совершается, пролагает себе путь в слабости». Не будем поэтому бояться своей слабости и хрупкости. Мы можем полагаться на Божию помощь, если только обратимся к Нему. Первые слова Христа, когда Он вышел на служение, были: «Покайтесь, Царство Божие близко». «Покайся» не значит «плачься о своей греховности». Это значит «измени свой строй мыслей, поверни лицо свое к Богу, смотри в направлении жизни и не бойся проходить через мрак долины смерти, потому что я с тобой. Обернись к Богу и иди». Царство Божие близко, потому что достаточно открыть врата своего сердца, открыть ему наш ум, дать ему войти в нашу жизнь, и тогда его сила, его могущество польются в нас, сильнее сатаны, сильнее мира, сильнее всякого уныния, сильнее нашей собственной слабости. Поэтому примем, услышим эту весть Христа, который, будучи испытан во всем, может помочь и нам во всем. И пойдем с новым мужеством, новой решимостью, снова и снова отдавая себя со всей преданностью в руки Божии. Пойдем к жизни, той жизни, которую Бог обещал нам с избытком, если только мы изберем путь жизни, а не путь смерти.
Это был фрагмент аудиоверсии проповеди митрополита Антония Сурожского. Две существенные мысли, озвученные владыкой Антонием, будто эхом отдаются в нашем следующем материале. Пастырь, повторю, сказал: «Закон, принесенный Богом, — это закон любви». Это первая цитата. А вторая — вот. «Покайся» не значит «плачься о своей греховности». Это значит «измени свой строй мыслей, поверни лицо свое к Богу». Конец цитаты. Наш следующий собеседник, протоиерей Георгий Чистяков, В своей книге под названием «Над строками Нового Завета» размышлял о трех искушениях Христа и говорил как раз об этих двух понятиях, о такой категории, как любовь Бога к человеку, и о понимании покаяния как обращения, то есть разворота мыслей и всей жизни в иную новую сторону. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги.
Не случайно рассказ об искушениях Иисуса приведен в самом начале Евангелия. Даже те, кто не дойдет до Нагорной проповеди, успеют в течение первого часа знакомства с евангельским текстом прочитать эту удивительную повесть, в которой значимо каждое слово. И не случайно все три ответа взяты Иисусом из Ветхого Завета, из 4 главы Второзакония, книги, где в Библии впервые говорится о любви Бога к нам. Нам кажется, что любовь Божия – это что-то само собой разумеющееся. Вроде бы каждый ребенок из христианской семьи с раннего детства знает, что это такое. Но не случайно в Библии речь о любви Божией заходит не на первых страницах, а только в конце Пятикнижия. Сразу, без опыта молитвы и духовной жизни, понять, что такое его любовь, невозможно. Возвращаясь к ответам Спасителя сатане, остановимся на двух понятиях – сердце и любовь. Без сердца нет веры, нет христианства. И без любви нет христианства, нет православия. Эти два понятия – поиски Бога сердцем и Божия любовь к нам – появляются лишь в пятой, последней книге закона. Именно из этой книги Иисус берет ответы на вопросы искусителя. В сущности, во всех трех случаях он дает один ответ – сердце горящее, наполненное любовью. Несколько иначе, чем в Евангелии от Матфея, рассказано об искушении Иисуса дьяволом в Евангелии от Луки. В нем изменен порядок искушений. Вначале речь идет о камне, который сатана предлагает превратить в хлеб. Затем он искушает Иисуса властью и, наконец, предлагает ему спрыгнуть с крыши храма в Иерусалиме. Дело в том, что вообще в Евангелии от Луки действие происходит не просто в Иерусалиме, а в храме, который играет в повествовании огромную роль. Здесь второе искушение Иисуса перенесено на третье место именно для того, чтобы закончить рассказ в храме. В Евангелии от Марка, несмотря на предельную краткость этого даже не рассказа, а упоминания об искушениях в пустыне, есть один штрих. Об Иисусе говорится «и был со зверями». Евангелие от Марка, глава 1, стих 13. Как истолковать это замечание? Для этого надо открыть Ветхий Завет, пророчество Исаии, там, где пророк говорит о Мессии, о том времени, когда придет он в мир. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи». Исаия, глава 11, стихи с 6 по 8. Картина, нарисованная в пророчестве Исаии, и имеется в виду в Евангелии от Марка. Это место из Исаии глубочайшим образом поразило греческих и римских писателей. Именно об этом написано, например, 4-я эклога Вергилия. Мало кто прошел мимо этой картины гармонии, которая наступит с приходом Мессии. Гармонии, которая распространится не только на разумную часть творения, человечества, но и на природу. Из опыта святых мы знаем, что когда Бог входит в жизнь человека, дикие животные становятся подле него ручными. Мы знаем о медведе, который приходил к преподобному Сергию, о льве, посещавшем преподобного Герасима, о волке, усмиренном святым Франциском. Это свидетельства, пришедшие из русской глубинки в первом примере, с востока во втором, из Европы в третьем. Дикая природа животных отступила перед тем светом Христа, который исходил от святых. Кончились 40 дней поста. Иисус ответил на 3 искусительных вопроса сатаны, по-человечески вырос, укрепился. Вернувшись к людям, Иисус поселяется в Капернауме, в Галилее, и начинает свою проповедь среди людей. Он начинает ее словами: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. До него именно этим призывом «покайтесь» начал свою проповедь Предтеча, и теперь это слово становится первым и может быть главным в проповеди Иисуса. Что такое покаяние? В современном русском языке слово «покаяние» не несет большой эмоционально-смысловой нагрузки, а в иврите слово «тшува» означает «поворот», от глагола «шув» — «поворачивать». Это соответствует славянскому «обратиться», то есть остановиться на дороге, по которой шли от Бога, повернуться и пойти к Богу. Это и есть покаяние. К этому призывает Иисус. Он не говорит: «посыпьте голову пеплом, разорвите свои одежды, расскажите, какие вы плохие». Спаситель говорит: «остановитесь и повернитесь, вы шли от Бога, теперь идите к Богу». Когда мы приходим к таинству исповеди, вот оно, наше покаяние, наша остановка. После этой остановки очень важно идти к Богу. Мне кажется, что в этом контексте лучше употреблять слово «обращение», тем более, что оно есть в нашей традиции, в славянском языке. Это очень выразительное слово «обратиться», значит, повернуть туда, куда нас зовет Отец. Иисус говорит нам: «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Очень важно здесь слово «приблизилось». Оно напоминает нам о молитве «Отче наш», где мы говорим: «да приидет Царствие Твое». Если Царство приблизилось, значит, оно уже есть. Словами «приблизилось Царство Небесное» Господь говорит нам, что оно уже наступило. Ни Спаситель, ни Евангелисты и ни христиане придумали такое выражение «Мелкут Яхве» — «Царство Божие». Оно было знакомо всем современникам Иисуса из их ветхозаветной религии. Для иудея «Царство Небесное» — слово «небесное» заменяет здесь слово «Божие», чтобы не употреблять лишний раз имя Всевышнего. Это далекое будущее человечества, а для нас сегодняшний день, и наша задача увидеть его, понять, что оно приблизилось и уже среди нас.
Это был фрагмент аудиоверсии книги протоиерея Георгия Чистякова «Над строками Нового Завета». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».